Часть 7. Это оказалось на удивление легкой задачей. После смерти Рюди все его вещи, включая видеомагнитофон и видеокассету, были переданы его родителям, значит, Майи могла взять эту кассету только у них. Поэтому Анда первым делом позвонил родителям Такаямы. Когда мать Рюди услышала, что Анда учился вместе с ее сыном в университете, ее голос потеплел. Она сказала, что с радостью ответит на все вопросы. Анда спросил, не приходила ли к ним домой девушка по имени Майи Такана. «Приходила», — с готовностью ответила женщина. Более того, сверившись с книгой расходов, приходу девушки она купила тортик. Мать Рюди сказала Анда, что Майя навещала их 1 ноября. Анда сделал пометку в ежедневнике. «Извините, что я вас спрашиваю, но почему девушка решила вас навестить?» Женщина объяснила ему, что Майя помогала Рюди готовить рукопись к публикации в журнале. Почти сразу же после похорон девушка обнаружила, что несколько страниц рукописи отсутствуют, позвонила и попросила разрешения прийти. «То есть она пришла к вам, чтобы поискать недостающие страницы в вещах вашего сына?» «Совершенно верно», — ответила женщина. Анда записал в ежедневнике название журнала, в котором была опубликована по частям рукопись Такаямы, и название издательства. Потом, вежливо попрощавшись, он повесил трубку. Хорошо, что она не спросила, как дела у Майи. Если бы он рассказал, что Майи умерла, то ему пришлось бы отвечать на множество вопросов, на которые у него не было ответов. Или были, но такие, что лучше бы их не было. Повесив трубку, Анда некоторое время сидел у телефона, продолжая держать руку на аппарате. 1 ноября Майи приходила в гости к родителям Рюдзи. Пока она искала недостающие страницы, ей на глаза попалась видеокассета. Она взяла ее к себе и посмотрела, скорее всего, в тот же день. Надо было проверить, согласуется ли гипотеза с событиями 1 ноября. Предположим, вирус достигает пика своей активности через неделю после просмотра кассеты. Значит, 8 ноября с девушкой должно было что-то произойти. У них с Майей была договоренность на 9, но она не пришла. Более того, ему так и не удалось дозвониться до девушки. Пока все сходится. Возможно, что когда он звонил, Майя уже была в вентиляционной шахте, хотя не исключено, что она была у себя в комнате, но не могла подойти к телефону. Ну хорошо, считаем дальше. Вскрытие помогло ответить на следующие два вопроса. Сколько времени девушка провела на дне шахты и за сколько часов до обнаружения тела наступила смерть? Предположительно, девушка умерла 20 ноября, а в шахту она попала примерно на 10 дней раньше, то есть числа 10-го. Значит, если 8-го или 9-го с ней под воздействием вируса что-то произошло, то падение в вытяжную трубу вполне можно рассматривать как последствия просмотра видеокассеты. Так что версия с 1 ноября выглядела вполне правдоподобно. Записав результаты своих размышлений в ежедневник, Анда отправился в библиотеку. Там он нашел журнал, в котором по частям публиковалась рукопись Рюди. Последний отрывок, главу под названием «Структура знания», он отыскал в номере за 20 ноября. «Значит, — подумал Анда, — Майя все-таки довела начатое до конца, встретилась с редактором и передала ему рукопись. Таким образом, как минимум один человек видел Майю еще до того, как она умерла, но уже после того, как она посмотрела кассету. С этим человеком надо было обязательно встретиться». Анда позвонил в издательство того журнала, в котором была опубликована рукопись, и договорился о встрече с ответственным редактором. Конечно, можно было пообщаться с ним и по телефону, но Анда хотелось лично встретиться с человеком, который, возможно, последним видел Майи Такана. Он вышел на станции Суидо-Баси. Оттуда 5 минут пешком по проспекту. Анда почти сразу же увидел 11-этажное здание, в котором располагалось издательство. В приемной он попросил Кимуру, ответственного редактора ежемесячника «Тенденции». Ему сказали, что Кимура через несколько минут спустится в вестибюль. Анда стал в сторонке и не спеша осмотрелся. Ничего интересного он не заметил. Тогда он попытался представить себе Кимуру, человека, который охотно согласился встретиться с совершенно незнакомым и невесть откуда взявшимся патологоанатомом. По телефону его голос звучал очень молодо. Скажем, лет 25 или что-то около того. Анда представил себе расторопного молодого человека, приятной наружности, в очках с тонкой оправой. Вместо этого к нему вышел пузатый дядечка в клетчатых штанах на подтяжках. Его лысина блестела от пота, хотя на дворе уже была зима. Нельзя сказать, что Кимура был особенно похож на редактора, работающего в крупном издательстве. И уж на кого он совсем не был похож, так это на редактора, ответственного за выпуск журнала, посвященного современной философской мысли. «Извините, что заставил вас ждать». Кимура широко улыбнулся и протянул Анда свою визитку. «Сатоси Кимура, ответственный редактор «Тенденции». У него был очень молодой голос, но выглядел он значительно старше 25. Лет 40 или что-то около того. Анда в ответ протянул свою визитку. «Спасибо, что согласились со мной встретиться. Пойдемте выпьем где-нибудь кофе».
«Вы знаете, поблизости нет ни одного приличного заведения», — рассмеялся Кимура. «Давайте посидим в издательском кафетерии. 11-й этаж вас устроит?»
Разумеется. Анда решил во всем соглашаться с Кимурой. Они направились к лифтам. Кафетерий выходил окнами на внутренний садик. Изысканная обстановка, богатое меню. Опустившись на софу, Анда осмотрелся. Его окружали люди, которых раньше он видел только по телевизору или в журналах. Похоже, кафетерий был очень популярен среди литераторов. По крайней мере, они предпочитали встречаться со своими издателями именно здесь. Некоторые авторы держали в руках сшитые вместе листы бумаги. «Рукописи, наверное», — подумал Анда и задумчиво посмотрел в окно. «Интересно, скольких из них этот пейзаж вдохновил на творчество?» «Мы потеряли прекрасного человека», — эти слова вернули Анда к действительности. Он вежливо взглянул на Кимуру, лоснящееся лицо которого высвечивало по ту сторону стола. «Знаете, так вышло, что я учился на медицинском факультете вместе с Рюди Такаямой на одном и том же курсе», — сказал Анда и проследил за реакцией собеседника. За последнее время он говорил это предложение стольким людям, что уже сбился со счета.
«Что вы говорите? На одном курсе? Так вы, значит, были хорошо знакомы с сенсеем?»
Кимура еще раз посмотрел на визитку Анда и удовлетворенно кивнул, словно убедившись в чем-то важном. На визитке было написано название университета, в котором преподавал Анда. Наверное, редактор вспомнил, что Рюди был выпускником медицинского факультета в этом же самом университете. «Более того», — продолжал Анда, — «именно я проводил вскрытие его тела». Кимура широко раскрыл глаза от удивления и, выпятив вперед подбородок, как-то странно всхлипнул.
«Ну, знаете ли, это...»
Он неожиданно замолчал и уставился на руки Анда, которые держали кофейную чашку. Похоже, больше всего его заинтересовали пальцы. Пальцы, выпотрошившие Рюди Такаяму. «Но сегодня я бы хотел поговорить с вами о другом человеке». Анда поставил чашку на стол и сцепил руки замком.
«О ком?»
«Об одной из его студенток, Майи Такана». Услышав это имя, Кимура очень по-доброму улыбнулся и, немного наклонившись вперед, спросил:
«А что с ней такое?»
«Он ничего не знает», — подумал Анда. «Да ладно, какая разница, все равно рано или поздно кто-нибудь ему расскажет». «Вы в курсе, что девушка умерла?» Кимура снова всхлипнул, только гораздо громче, чем в первый раз, и чуть не выпал из своего кресла на пол. В этой его экспрессивности было что-то комичное. Эмоции одна за другой сменялись на его лице. Настоящий калейдоскоп чувств. «Ему бы в юмористических передачах сниматься», — подумал Анда.
«Вы шутите?» — вскричал Кимура, вновь обретя дар речи. «Этого не может быть! Майи умерла?»
«В ноябре она упала в вентиляционную шахту на крыше и умерла от истощения».
«Теперь понятно, почему я никак не мог до нее дозвониться», — печально сказал Кимура, и Анда даже почувствовал что-то вроде родственного чувства к этому человеку. Он ровным счетом ничего не знал о личной жизни Кимуры, но мог побиться об заклад, что тот тоже был неравнодушен к прелестной Майи.
«Вы не помните, когда вы с ней встречались в последний раз?» — быстро спросил Анда. У него не было сил выслушивать излияние Кимуры.
«Мы в редакции как раз начинали подготовку к новогоднему номеру. Значит, это было в самом начале ноября».
«А вы не помните точную дату?» Кимура достал ежедневник и принялся его перелистывать.
2 ноября он, наконец, нашел нужную страницу.
2 ноября. На следующий день после того, как Майя съездила к родителям Рюдзи и забрала у них кассету.
Скорее всего, когда она встречалась с Кимурой, она уже успела эту кассету посмотреть. «Могу я спросить, где вы встречались?» Она позвонила мне и сказала, что последняя глава готова. Я сразу же выехал за рукописью.
«Выехали куда? В ее квартиру?»
«Нет, мы встретились в кафе на станции. Мы всегда там встречались». Кимура сделал ударение на слове «всегда», чтобы подчеркнуть, что не в его правилах заходить в гости к молоденькой девушке, которая живет одна.
«В тот день Майя выглядела как обычно. Вы не заметили чего-нибудь странного?»
Кимура сделал удивленное лицо. Казалось, он не понял, что именно интересует Анда. «Что вы имеете в виду?»
«Видите ли, к сожалению, обстоятельства ее смерти до сих пор не совсем ясны».
«Не совсем ясны?» Кимура сцепил руки на животе и задумался. Он осторожничал. «Ведь то, что он сейчас скажет, могло повлиять на результаты следствия».
«Любая мелочь может иметь значение. Так вы ничего странного не заметили?»
Анда улыбнулся, пытаясь улыбкой подбодрить вдруг посерьезневшего собеседника. «Ну, по-моему, она была немного не в себе».
«Не могли бы вы подробнее объяснить, что вы имеете в виду?»
«Она была очень бледной и все время прижимала платок к рту. Знаете, как будто ее вот-вот вырвет».
«А вы не спросили, почему ее тошнит?»
«Нет, знаете ли, не спросил. Впрочем, она с самого начала сказала, что всю ночь занималась редактированием рукописи и поэтому неважно себя чувствует».
«То есть она сослалась на недосып?»
«Да-да».
«А больше она ничего не говорила?»
«Честно говоря, я очень спешил, поэтому я поблагодарил ее за помощь, потом мы вкратце обсудили будущую книгу и попрощались. Вот, собственно, и все».
«Вы обсуждали книгу Такаямы?»
«Совершенно верно. Мы давно запланировали ее выпуск, но сначала нужно было закончить публикацию глав рукописи в тенденциях».
«И когда эта книга выходит?»
«В следующем месяце она должна появиться в книжных магазинах».
«Ну что ж, надеюсь, книга будет хорошо продаваться».
«А мы, честно говоря, не особо на это надеемся. Слишком уж это сложно для неискушенного читателя. Впрочем, я должен вам сказать, что книга отличная. Просто супер».
После этого их разговор как-то незаметно превратился в воспоминания о Рюдзе, и Анда все никак не удавалось вернуть его в нужную колею. А когда наконец-то он сумел к месту упомянуть имя Майи, и они было начали обсуждать, какие у девушки были отношения с Такаямой, обещанный ему Кимурой час закончился. Откровенно говоря, Анда так и не узнал ничего для себя ценного, но решил не злоупотреблять дружелюбием ответственного редактора. Ему наверняка еще не раз надо будет встречаться с Кимурой, и поэтому он хотел произвести хорошее впечатление. Так что Анда, очень вежливо поблагодарив редактора, собрался уходить. Он уже встал с софы, когда заметил, что в кафетерий зашли трое. Женщина и двое мужчин. Анда знал в лицо всех троих. Женщина была писательницей-документалисткой. Она не так давно написала бестселлер, по мотивам которого был снят фильм. Анда видел ее несколько раз по телевизору и пару раз читал о ней статьи в популярных еженедельниках. Один из мужчин был режиссером, именно он сделал фильм по книге писательницы. Но особое внимание Анда привлек 40-летний мужчина, шедший рядом с режиссером. Он совсем недавно где-то его видел. Имя вертелось у Анда на языке, он как мог напряг память. Этот человек был либо писателем, либо издателем, либо кем-то в этом роде. Троица прошла мимо. Кимура приветственно помахал рукой человеку, имя которого, как ни старался, не мог вспомнить Анда. «Добрый день, Асакава-сан. Я слышал, вы делаете успехи».
Асакава. Это был Дзюнтира Асакава, старший брат Казуюки. В прошлом месяце Анда заходил к нему забрать дискету с ринг-файлом. Помнится, Анда был в тот день настолько взбудоражен, что даже толком не поблагодарил Дзюнтиру. Поэтому, отправляя дискету обратно, он приложил обстоятельное благодарственное письмо. Анда вспомнил, что на визитке Асакавы было указано название этого самого издательства. Случайно или нет, но так получилось, что книга Рюдзи выходила именно в издательстве, в котором работал старший брат его лучшего друга. Заметив Анда, Дзюнтира вздрогнул.
«Здравствуйте. Честно говоря, я даже не надеялся, что увижу вас так скоро». С этими словами Анда кивнул. Это было всего лишь вступление, после которого он хотел еще раз поблагодарить Дзюнтиру за содействие и заодно поздравить его с Новым годом. Но ничего такого сделать ему не удалось.
Прежде чем Анда успел снова открыть рот, Асакава-старший, буркнув «Простите, я очень спешу», обогнул его и присоединился к своим спутникам. Немного посовещавшись, все трое уселись за пустой столик в отдалении. Анда почувствовал, что его избегают. Он снова взглянул в сторону Дзюнтиру. Тот сидел за столом и возбужденно что-то обсуждал с режиссером. При этом брат Асакавы больше ни разу не взглянул в сторону Анда. В чем же дело? Анда пытался найти хоть какое-то объяснение такому оскорбительному поведению. Может быть, в прошлый раз, сам того не заметив, он сморозил что-то неприемлемое? Нет, он бы запомнил свою бестактность. Как ни крути, Анда не заслуживал такого отношения. Ничего не понимаю. Анда шел вслед за Кимурой к выходу из кафетерия, сокрушенно качая головой по поводу необъяснимого поведения Дзюнтира Асакавы.